Вечернее чтение. Профессии женщин в Англии викторианской эпохи. Настоящая леди отличалась от женщин из низших классов тем, что сторонилась любой работы, как той, на которой ей пришлось бы соперничать с мужчинами, так и работы по дому. Замарав себя трудом, она теряла свою принадлежность к вожделенной касте. Доходило до абсурда. София Джек Блейк, в середине XIX века преподававшая математику в Королевском колледже, вынуждена была работать бесплатно, чтобы не прогневать своих родителей. Отец запретил ей принимать деньги от кого бы то ни было. Запрет на труд относился не только к аристократкам, но и к женам торговцев. В XVIII веке купеческие семьи жили рядом с лавками и складами, поэтому жена должна помогать мужу вести дела. Но в XIX веке торговцы отселяли свои семьи в пригород, подальше от центров коммерции. Подражая аристократам, средний класс был буквально одержим стремлением к респектабельности, но статус леди оказался проскрутовым ложем, которое серьезно ограничивало поле деятельности женщины. Нельзя работать за деньги, нельзя соревноваться с мужчинами, нельзя серьезно заниматься наукой, а то как бы не прослыть синим чулком. Некоторых женщин эти запреты останавливали, других же действовали, как красная тряпка на быка. С чистым зубы упрямицы двигались вперед. Швеи. Выбор профессии для девушки из рабочего класса был невелик. Она могла податься в служанки, работать в магазине или на фабрике, таскать вагонетки и разгружать уголь в шахте, шить на заказ, стирать белье или торговать собой. На фоне таких карьерных перспектив работа швеей казалась наиболее достойной, ведь умение обращаться с иголкой и ниткой считалось символом женственности. Даже знатные дамы не гнушались шитьем и в особенности вышиванием, так что и портнихи, хотя бы по аналогии, не роняли своего достоинства. Собственно, этим и ограничивались преимущества их профессий. Во главе швейной иерархии стояли портнихи, модистки и белошвейки, обслуживающие королевский двор. Чуть ниже на карьерной лестнице находились женщины, работавшие в салонах при крупных магазинах лондонского Вест-Энда. Шагнув еще ниже, мы увидим портних из мастерских в Ист-Энде, где из бедняжек выжимали все соки. Некоторые швеи работали над заказами дома, судя по картинкам того времени, в крошечных квартирках с узкими оконцами. С появлением швейной машинки в середине 1840-х годов производительность труда портних возросла, но Зингер тоже стоил недешево. Например, в 1080-х годах портниха, обслуживающая небогатых заказчиков, шила рубашки за 7 пенсов за дюжину, чтобы хоть как-то держаться на плаву, и приходилось работать с 7 утра до 11 вечера. Летом заработки были выше, чем зимой. Чтобы заработать 1 шиллинг 2 пенса в день, портнихе нужно было шить 2 дюжины рубашек. Но из своих еженедельных заработков ей приходилось высчитывать 2 шиллинга и 6 пенсов за аренду швейной машинки, плюс еще шиллинг за смазку для машинки и за нитки, не говоря уже о таких насущных расходах, как оплата жилья, уголь и, если повезет, еда. Даже владельцы дорогих ателье старались выжать из работниц побольше, а заплатить поменьше. Поскольку работа швеи отчасти сезонная, в течение нескольких месяцев они могли оставаться почти без заказов. Но когда весной начинался лондонский сезон, и дамбы обновляли туалеты, портнихи трудились круглые сутки, падая в обморок от усталости. Разумеется, они не могли позволить себе платье из роскошных тканей, которые ежедневно держали в руках. Из-за тяжких условий труда, напряжения и скудной оплаты некоторые женщины предпочитали махнуть на честный труд рукой, накинуть шаль поярче и отправиться на улицу. Например, такая история. Молодая вдова с ребенком пыталась заработать на жизнь шитьем рубашек и воротничков, а также мастерила подушечки для булавок и продавала их на улице, таская ребенка с собой. Конечно, она могла попроситься в работный дом, но это означало разлуку с малышом и окончательную капитуляцию, полное признание того, что жизнь тебя растоптала. Одной зимней ночью портниха не выдержала и все же направилась в работный дом, но даже там ей отказали, потому что у нее не было специального допуска от приходского надзирателя. Тогда ей уже ничего не оставалось делать, как идти на панель. Трагические истории жизни швеи были у всех на устах. В октябре 1843 года в «Таймс» появилась статья про швею, которая заложила платье заказчице, чтобы купить еды голодному ребенку. Двумя месяцами позже, когда другая портниха убила своего малыша и покончила с собой, в обществе началась паника. Под раздачу, как обычно, попали еврейские торговцы, которых обвиняли в эксплуатации несчастных англичанок. В журналах появлялись карикатуры, изображающие огромную мясорубку, которая перемалывает швей, превращая их в наряды, или же в зеркало, под сторону которого богатая клиентка замечает призрак портнихи. Для первых феминисток голодная и нищая швея стала символом лицемерия общества. С одной стороны, оно запрещает женщинам работать, значительно ограничивая выбор профессии, а с другой, вынуждает их заниматься тяжким и неблагодарным трудом.